Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен проблемам православия как предмета для научения. У нас в гостях Роман Аторин, древнеправославный историк, культуролог, автор только что вышедшей книги о ценностях древнеправославия, духовной ценности древнеправославия. И у нас в гостях супруги Александр и Татьяна, Александр Зорин, Татьяна Макарова. Хоть и супруги, а фамилии все-таки оставили разные. Люди, у которых у всех есть какой-то опыт педагогический, обучение, культурологии. Роман Юрьевич преподает, Александр Иванович двое дочек, у Татьяны двое дочек и муж, то есть у нее педагогический опыт на треть больше. И предполагалось, что программа будет сосредоточена на двух вопросах. В частности, можно ли научить православию, и если да, то как? Но я забыл, что есть еще один вопрос, я прошу прощения за импровизации, но есть еще один вопрос, с которого давайте начнем, это будет логично. А нужно ли учить православию? Потому что я думаю, что многие люди скажут, ну, ведь не учат быть человеком, не учат дышать, не учат плакать. Человек уверовал, человек принял крещение, ну, если это вот Александр Иванович и Татьяна, то это, может быть, просто взял отец Александр и покропил водой. Если это Роман, то уж там, наверное, в три погружения, а, может быть, еще и в проточной воде. Вот, не знаю. Но, во всяком случае, вот по тем правилам, которые он как бы принимает, и все, и он православный. Так зачем еще учить православию? Говорит Роман Аторин.
Дорогие друзья, прежде чем говорить о том, можно ли научить православию, давайте все-таки немножко определимся с терминами. Почему это?
Да
что такое православие, что для каждого
это
человека православие?
Это совсем другая тема. Нет, а давайте не определять. Давайте
если быть точнее, ну, то дерзайте. Давайте говорить, какой стороне православие учить. Мы знаем, что есть внешняя сторона православия, культурологическая, так сказать, обрядовая. Есть внутренняя сторона православия.
Вы открываете мне глаза. А все-таки нужно учить?
Учить?
Почему нельзя просто довериться благодати Пресвятого Духа?
Что значит учить? Опять же, мы говорим о том, помните, о суде кто за древностью лет? Если взять эту фразу знаменитого Грибоедова, а учителя кто? Если нам показывают по телевизору дорогую панагию патриарха и методологию вкрапления в нее инкрустирования драгоценных камней, и посредством этого нас учат православию, в то время, когда родители копят последние деньги для того, чтобы дать сыну или дочери образование, то, простите, говорит, о каком научении может идти речь? О какой благодати, о каком духовном опыте? Покажите мне священника, который действительно может научить православию. Но мне в этом случае повезло.
Говорил да. Роман Аторин, я напомню, древнеправославный. И я напомню, что, собственно, у Александра Сергеевича Грибоедова говорится, о судьи кто? Цезура. За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима. Ну, вот это старобряческое толкование.
Суждения черпают из забытых газет, времена Чаковских и поколения Крыма.
Из западных газет?
Из забытых.
Ах, из забытых газет. Но древнеправославное толкование, что судьи за древностью лет, мне понравилось больше. А все-таки нужно ли учить или можно довериться, еще раз скажу?
Нет, ну, все-таки без вопроса, хотя бы косвенно, как его поставил Роман, здесь не обойдешься. Дело в том, что какое православие-то? Оно ведь разное, православие. Да, бывает православие, которое очень воинственно, скажем так, к себе не подпускает, похоже на цитадель, открещенный от мира. Вот, так сказать, мир как внеположенный, нечто этому православию. А бывает православие открытое, свободное, идущее к миру. Вот какому православию?
Это как Кока-Кола. Вот бывает лайт. И в Евангелии Господь говорит, иго мое легко. Значит, истинное православие, оно лайт, легко, так?
Ну, иго мое легко, правильно, да. Не время.
Говорит Роман Аторин.
Простите, Царство Божие нудится, то есть силой берется. И путь Господен, он тернистый, каменистый, не каждый проходит через него.
Так, хорошо. Но все-таки я позволю себе продолжить провокации. Татьяна Макарова, внесите примирение, потому что, мне кажется, да, православие, я, они, наверное, бывают разные. Бывают легкие, бывают жирные, бывают постные, бывают иссохшие, бывают ползучие, бывают летающие.
Но до бесконечности этих
титов, да. Но разве их, ну разве этому учат? Человек уж пришел, и он выбирает православие, тогда нужно ли и уместно ли говорить о том, что православию можно и нужно учить?
Ну, все-таки мне кажется, что учат не православию, а ценностям, которые заложены в православии, как в одной из христианских конфессий. И учить этому, ну, мне трудно сказать, нужно ли учить, но подвигать к этим ценностям, открывать эти ценности обязательно нужно, потому что, конечно, благодать действует, но благодать действует только на тех, которые как бы шевелятся, как сказано в Евангелии, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. То есть, если ты мертвый камень, то вряд ли благодать на тебя будет действовать. Если в тебе нечто животворит, какое-то желание, жажда истины, какая-то потребность, благодать начнет действовать. И вот в этих параметрах благодати вы открываете все ценности, которые заложены в православии. И как в православии, как в конфессии, и в православии, как в некотором антураже этой конфессии. Обязательно. Кстати говоря, очень многие становятся христианами и, может быть, истинными христианами, приходя как раз через некий антураж. Лампадка. Вот мы с Александром шли сюда и вспоминали пушкинские стихи, которые он написал в благодарность бабушке. Забуду ли то время золотое, когда, ну, когда духов молитвы уклоня, с усердием перекрестит меня и шепотом рассказывать мне станет. С усердием перекрестит меня. И это усердие, молитвенное усердие бабушки было, может быть, гораздо сильнее и перекрыло те уроки афеизма, которые Пушкин брал в Одессе совсем юным человеком.
Говорила Татьяна Макарова, как бывший заведующий музеем А.С. Пушкина в Больших Везёмах и Захарова, я это приветствую. Однако замечу, что никакие научения и усердные окрещивания Александра Сергеевича не помешали ему совершить ряд аморальных поступков, включая последний, собственно, вызов на дуэль, потому что, как говорил Владимир Соловьев, это не совсем христианский поступок. Слово Роману Атулину.
Скажите, пожалуйста, дорогие мои, а кто из нас не совершал подобных греховных поступков? Мы же каждый из себя, каждый из нас себя считает православным. Но неужели у каждого из нас не было чего-то подобного?
Роман, кроме вызова на дуэль, правда?
Да. Ну, это уже немножко другое.
Это другая эпоха, другая история.
Хорошо. Жизни Пушкина. Это в защиту чести. Он, кстати говоря, не себя защищал, а другого человека, близкого человека, свою жену.
Татьяна, я вам завидую. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Я бы хотел тогда напомнить Николая Семеновича Лескова, уроженца Орла, замечательного русского писателя, может быть, лучшего из классиков, который писал о христианстве. И ведь, смотрите, детство было самое такое вот обычное, набожное, и хорошо воспитанный, превосходно знал православие в рамках катехизиса. Тем не менее, закончил он, ну, наверное, стоит сказать, толстовцем, то есть... выбирая между Владимиром Соловьевым путем такого вот творческого, но именно православия, он все-таки выбрал Толстого. То есть нет подальше от церкви. Уж он-то ее знал. И вот у Лескова его знаменитость зиждется прежде всего на романе «Соборяне», где главный герой, протопоп, протоиерей Савелий Туберозов, и записывает у себя в дневнике знаменитую позднее фразу, которую часто приписывают самому Лескову, но все-таки это Туберозов, что Русь крещена, но не просвещена. И надо сказать, что Лесков хорошо знал другую Русь и писал о ней, может быть, даже больше, старобрядческую, староверческую. И в какой-то момент, видимо, к ней приглядывался в надежде найти там некоторую альтернативу казенному православию, а все-таки вот закончил там Львом Николаевичем. Роман, на ваш взгляд, почему большинство людей в России к старообрядчеству относятся, ну, с почтением, но холодно, и предпочитают оставаться в рамках религиозности, вот, большинства, религиозности государства. Ведь вопрос о том, можно ли учить православию, он стоит только тогда, когда православие как бы, ну, by default, по умолчанию. Для старобрядца ведь, видимо, так вопрос не стоит. Обязательно нужно учить, потому что меньшинство не будет учить, его не будет.
Ну, во-первых, в старообрядчестве нет понятия учения в том смысле, в котором мы привыкли говорить. Дело в том, что старообрядческая церковь не разделяется на учащую и учимую. В старообрядчестве все христиане находятся в литургическом и молитвенном общении, а священник, он всего лишь первый среди равных, ну, конечно, по факту таинства хиротонии. Что касательно того, почему к старообрядчеству относятся с уважением, но действительных практических действий в отношении своей, расширения своего вероучительного кругозора не предпринимается, ну, здесь, естественно, несколько причин. Во-первых, помните, когда Христос говорил, что широкий путь не для избранных? Я не говорю, что все старообрядцы избраны. Я говорю о том, что действительно очень сложно исполнять все требования, которые предъявляет старообрядчество. Я, например, к своему стыду и к своему сожалению сам говорю, я с 20 до 23 лет носил бороду. Но потом я понял, что это невозможно дальше. И мы понимаем, нельзя на все ходить в косоворотки и бороды. Это во-первых. Во-вторых, вы очень точно подметили, что все стараются прильнуть к официальному православию. Ну, здесь уже, конечно, вопросы конъюнктуры, вопросы такой мегакорпорации. И многие люди идут для того, чтобы не быть как бы в отрыве от остальных. Многие. Но все-таки большинство людей идут по инерции. Эти же самые 80% крещенных православных, они идут по инерции.
Говорил Роман Аторин. Александр Зорин, на ваш взгляд, вот эта вот фраза, что Русь крещена, но не просвещена, начиная с Владимира Соловьева, который писал свои многотомные книги, чтобы просветить университетских интеллектуалов, заканчивая, ну, наверное, не заканчивая тем же отцом Александром Менем, который писал книжки поменьше, чтобы просветить интеллектуалов поменьше, а сейчас нужно просвещение или достаточно вхождения в среду?
Не, ну, просвещение, я думаю, всегда нужно. Еще Господь сказал о том, что исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют обо мне. Вот, то есть не просто их читать, вообще-то, как это на Руси всегда завелось, а все-таки вникать и понимать, что там написано. Не случайно, вообще-то, такая пословица была в России, не пословица, такое поверье, что человек, прочитавший Библию, с ума сойдет, с ума сходит. Почему? Потому что он не понимает, что он читает. Вот, так вот, просвещение, конечно же, оно должно быть нацелено на то, что, в конце концов, несет Слово Божье. Вот, а оно ведь сокрыто и за 20 веками, и за гигантской толщей всяких культурных напластований. Вот, я вспоминаю в тандем как бы этой фразе замечание Анны Андреевны Ахматовой, что Евангелие в России еще не проповедано. Так вот, не понимая Евангелия, к нему приобщиться невозможно. Так что просвещение, оно также рядом идет с проповедью и так далее.
Говорил Александр Зорин. Напоминаю, это прямой эфир. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Слово Татьяне Макаровой.
Ну, мне кажется, что я присоединила бы свои чувства, переживания вот к тому, что говорит муж, потому что мне кажется, что Лесков имел в виду как раз именно это, что не просвещена в смысле, что не прочитано Евангелие. Ну, настолько не прочитано, что часто священники не могли и быть наставниками в самом главном, наставниками духовных ценностей, наставниками нравственности, наставниками правильного, добропорядочного поведения. Вот, прошу прощения, я сейчас с трудом, но вспомню Один эпизод. Пирогов, когда в 58-м году вернулся с войны, первое, что он направил государственным чиновникам, просьбу о запрещении бить розгами детей. Но против этого восстал митрополит Филарет Московский. Против этого. Он говорил, если государству полезно детей сечь розгами, то, наверное, я с этим бы согласился. Не я, а христианство с этим бы согласилось.
Позвольте, а как тогда насчет испытывать Писание, если Писание предписывает, что кто жалеет розгу, тот губит своего ребенка, и что премудрость отрока на его спине?
Ну, в Писании много чего сказано, и в премудрости Соломона есть и по-другому, что воспитывать нужно мягким способом.
То есть розги должны быть хорошо размягчены в соленой воде.
Не шутите, батюшка.
Нет.
Какой шутки, когда порют детей сейчас люди, считающие себя
прошлыми? Сейчас, но при Соломоне этого не делали.
А в 19 веке делали. Так что же тогда такое просвещение? Это розги и Евангелие в руки и зубри родословную Спасителя?
Ну, вы бы задали этот вопрос одному моему знакомому священнику из Брянской, по-моему, области, город Трубчевск. Значит, он считал, что он современный человек, что он образованный человек, что он в театр ходит, на телевизионную башню залезал, и что на самолетах он летает. А что, в отличие от человека, пчела – это свободное существо, поскольку у нее есть свободная воля, она может лететь куда угодно, в отличие от человека. Вот так. Так что с образованием вот в этой части священства, с просвещением, к сожалению, вот такая картина.
Говорил Александр Зорин, слово Роману Аторину.
Дорогие друзья, если вспомнить митрополита Филарета и его педагогических идей, идеал этой педагогики касался всех, абсолютно всех, кроме старообрядцев. А касательно того, как митрополит Филарет пытался научить так называемому православию старообрядцев, об этом стоит его почитать его сочинение.
Ну да, мы согрешили.
Поэтому там, давайте не лицемерить.
Немножко с полицией
перегнули. О педагогике.
Но ведь немножко, вы же живы остались, 3 миллиона было. У нас звонок из Петербурга, Георг. Здравствуйте, прошу вас.
Христос воскрес.
Воистину.
Воистину воскрес.
Вообще говоря, я не отношусь к русской православной именно церкви, но ведь каждая церковь считает себя православной, да? Поэтому я хочу сказать, что были у меня несколько бесед с иудеями. И я обратил внимание, что даже средний иудей, скажем, в Танахе разбирается куда лучше, чем средний христианин в Ветхом Завете. И это очень обидно. Надо, чтобы мы тоже знали хорошо наше Священное Писание.
Зачем?
Вот то, что я хотел сказать.
Георг, зачем? В порядке соревнования межконфессионального?
Нет, это скорее для того, чтобы понимать, во что мы верим.
Спасибо, Георг. Роман, почему понимание так важно для верующего?
В том-то и дело, что иудеи не понимают Ветхий Завет, потому что они не увидели в Ветхом Завете пророчество о грядущей Мессии. А касательно того, может ли женщина, я, конечно, немножко утрирую, простите меня, может ли женщина в субботу поднимать ребенка, чтобы покормить, ибо любая работа в субботу запрещена, то поэтому давайте уже не говорить о том, как иудеи понимают Ветхий Завет.
Спасибо. Ну, я вам тоже про старообрядчество потом припомню, Роман Юрьевич.
Почему? Между прочим, самые передовые, выдающиеся иудеи это поняли и пошли за Христом.
Вы уверены, друзья мои, что они пошли, потому что все-таки именно поняли, что это был результат рационального понимания?
После сошествия Святого Духа поняли.
Но это ни в коем случае не рациональное понимание. Это вера, это даже исторически это эмоции, это чувства, это переживания. Но в конце концов, помните, Иван Ильин говорил, богослов не ищет Бога, но сам Бог овладевает богословом, и тогда богослов начинает вещать. Вот это и совершилось в таинстве Пятидесятницы.
Говорил Роман Аторин. А все-таки какая тогда цель, скажем так, научение православия? Я по-прежнему не прошу определения православия, потому что, на мой взгляд, это так. На латыни православие – это ортодоксия. И действительно, когда вот на Запад приезжают русские православные, они говорят, I'm Orthodox, Russian Orthodox, вот их не очень понимают, то, что ортодоксы там ассоциируются с иудаизмом, ортодоксальный – это значит иудей. Но мне кажется, для русского уха важнее фонетическая разница, потому что ортодоксия – это прямо как лесопилка, какие-то гвозди забивает, а православие…
Ну и кроме того, иностранное слово все-таки.
Да, а православие-то свое, мягонькое, как вот кожаные старобрядческие лестовки. То есть это вот все такое вот замечательное и милое. Так это надо не понимать, а этим надо жить, так, Роман Юрьевич?
Ну, естественно, мы не говорим о том, что спасение в лестовке.
А.
Спасение в лестовке. Лестовка – это как средство для молитвы.
То есть спасение только в двоеперстии.
Ну, отец Яков, мне всегда нравится то, что вы задаете очень провокационные вопросы.
Я вам
в том числе и в двоеперстии.
Ага, спасибо, Господи. У нас звонок. О, Роман Юрьевич, из Невьянска. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович, здравствуйте, гости. Вот, знаете, вот у нас, я заметил, существуют две крайности в обществе. Это вот либо ханжество такое, да, это просто вот в обществе, да, либо, значит, наоборот, распущенность, как говорится, это вседозволенность, понимаете? И вот это тоже то грех и другой грех. И я считаю, что, лично я считаю, что есть еще и третий путь, это постижение истины. Это просто теология, ну вот Библия и так далее, понимаете? И главное, чтобы не быть мудрым в собственных глазах. Вот что я хотел, вот, просто пожелать. Вот.
Спасибо, Александр. Так это как раз то, о чем писал апостол Павел, когда называл себя недоноском. В русском переводе обычно пишут изверг, но означает ровно то же самое, преждевременный выкидыш. То есть, кто мы такие? Можно ли научить смирению? Татьяна?
Так, я прежде всего не согласна с Александром с тем, что существует прежде всего две крайности. Есть, конечно, золотая и, наверное, все-таки довольно весомая середина, которая идет узким путем и кое-чего достигает в своей духовной церковной жизни. Можно научить смирению? Я думаю, что можно научить смирению.
Опять розгами или как-то еще?
Я против розок и никогда их не применяла в своей, так сказать, педагогической, материнской, семейной жизни. Ни в коем случае. И добилась гораздо больших успехов, я не просто думаю, я уверена, чем если бы это были постоянные угрозы и постоянные наказания. Так что смирению можно научить. Смирение – это ведь часть любви, часть как бы сердечного отношения к ситуации, к человеку. Это умаление себя, это, в конце концов, принести себя чуточку в жертву и чуть-чуть себя потеснить в жизни, в своих претензиях. Вот из этого рождается смирение.
Говорила Татьяна Макарова, мне кажется, это не совсем научный подход. У вас все-таки две дочери. Вот если бы одну вы пороли, а вторую не пороли, и затем вы бы произвели сравнение, вот сейчас уже, когда они в зрелом возрасте, тогда вы могли бы ответственно говорить, что отсутствие розок или их присутствие, наоборот, хорошо, позитивно влияет на православность ребенка.
Отец Яков, я сужу по плодам. Плоды хорошие. И в том, и в другом случае.
Мы продолжим программу с христианской точки зрения, посвященную тому, можно ли и как учить православие, после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30, в эфире краткая сводка новостей. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, согласно которому осужденные за терроризм или экстремизм смогут отбывать наказание в любом регионе страны, сообщает сайт Кремля. В Краснодарском крае сегодня разбился спортивный самолет, погибли 2 человека. В подмосковных Химках сегодня прошел народный сход защитников Левобережной Дубравы и Химкинского леса. В акции приняли участие около 150 человек. В ходе народного схода было решено увеличить количество протестных выступлений в защиту подмосковных лесов. В Барнауле сегодня более 20 автомобилистов провели акцию протеста против топливного кризиса в Алтайском крае. Они проехали на велосипедах до центральной площади города, где провели пикет. Акцию организовала Федерация автовладельцев России. Число жертв ураганов и торнадо в южных штатах США достигло 337. Это второе по числу погибших подобное стихийное бедствие в истории Соединенных Штатов после шторма 18 марта 1925 года, когда погибли более 700 человек. НАТО ждет от ливийского лидера Муаммара Каддафи конкретных действий, а не только призывов к переговорам. В ночь на субботу ливийский лидер выступил с телеобращением, в котором призвал к перемирию все вовлеченные в конфликт стороны, включая повстанцев и силы международной коалиции. В Сирии сегодня прошли похороны погибших накануне в столкновениях с силами безопасности участников акций протеста. По данным правозащитников, число жертв превысило 60. Генеральная прокуратура выявила злоупотребление в работе руководства администрации аэропорта Домодедово.
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения» на радио «Свобода». Роман Аторин, Татьяна Макарова, Александр Зорин, все православные. А Роман Аторин, невзирая на то, что он моложе двух других участников нашей программы, даже древнеправославный, то есть древнеправославный, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, бесплатно из всех краев России. И у нас звонок из республики Марий-Эл. Андрей, здравствуйте, прошу вас.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Да, во-первых, хочу подметить правильно указанным ведущим, что очень верна разница в звучании ортодоксии и православия. Вот в русском значении следует просто вслушаться в название самого слова «православие», и станет ясно, что имеется в виду правильно славить Бога. Как можно не учась правильно славить Бога? Устав и чин богослужения очень сложны. А прихожане, которые не знают, что есть антифон, а что есть катавасия, если не учась, они будут стоять и стоят в храмах, как, извините, паства перед новыми воротами. Вот все, что я хотел сказать.
Спасибо, Андрей. То есть выражение надо читать, как перед новыми царскими вратами. А я тогда опять из Николая Семеновича Лескова, который, правда, пересказывал этот анекдот уже из древности пришедший. Я встречал его в польских фрашках. То есть это, видимо, бродячий сюжет по всей Западной Европе. Ходит, начиная, кажется, с XII века, о том, как некий епископ поехал проведать, как живут три монаха на заброшенном острове, приплыл, стал их расспрашивать, выяснил, что они даже отче наш не знают. То есть вообще по нулям. Какие там антифоны и катавасии, и раздрайся светлые церковные катапитасма. По нулям. Но они живут в кельях, в хижинах, в землянках. Но время истекает, ему надо отправляться назад. Он их заставил учить отче наш. Вот. Ну, вроде бы выучили, отплыли. Уже там остров почти с виду потерялся, вдруг он видит с ужасом, что к нему по морю, океану, бежит один из монахов, подобрав подрясник, чтобы не замочить, вот, добежал, догнал, владыка говорит: «Отче наш же еси на небесах», а дальше мы забыли, повторите еще раз. Владыка посмотрел, говорит, махнул рукой: «Иди», говорит, а молились они на самом деле так: «Трое вас, трое нас, простите нас». И это считалось вершина и правильность православия. Кстати, замечу, что с точки зрения истории ортодоксы не означает правильно прославлять Бога в богослужении. Доксу – это прежде всего философское направление в истории античной философии. Так что здесь речь идет о спорах 4-го столетия о природе Бога. Слово Роману Аторину.
Ну, дорогие радиослушатели, уважаемые друзья, касательно того, что если так называемых православных или в истинности православных обвинять в том, что они не знают катавасию или ермологию или какой-то тропарь, ну, простите, я не знаю доскональности богослужения. Я его не знаю.
Позор.
Ну, конечно, конечно, позор, да, но позор не для меня, как старообрядца, которого не знает устава, который не знает устав, а позор, ну, может, такой для черного пиара, вот это позор, да. А на самом-то деле, ну, мы же должны знать, что не всем дано это.
Роман Юрьевич, если бы вам предложили преподавать православие, вот основы православных ценностей, вот вы книгу выпустили в университете, в том же институте, где вы сейчас, вот отдельный курс православия, вы взялись бы или отказались?
Прямо сейчас.
Готовы.
Да, но только не литургическое богословие, потому что литургическое богословие и устав должен преподавать только тот человек, который 10 лет походит вокруг престола.
Да, это понятно. А вы бы деньги брали? Это должно быть за деньги или бесплатно?
Если ко мне обратятся из церковно-приходской школы, я, конечно, соглашусь. Поэтому, дорогие мои, если кто меня слышит, Аторин Роман Юрьевич, Институт управления информатики, пожалуйста, связывайтесь, я с удовольствием.
Говорит Александр Зорин.
Мне кажется, здесь очень важна проблема языка, перевода. Вот не кто-нибудь, а Феофан Затворник говорил, что новый перевод богослужебных книг неотложно необходим. И у меня очень часто такое встречается, такие, приведу человека, нового человека в храм. Ну, разумеется, перед этим ему многое расскажу, там и так далее, и так далее. Он стоит как столб на литургии, ничего не понимает. Вот, и я думаю, что это очень важно. Собственно, об этом эта проблема уже несколько веков стоит в церкви. Глухарев, Макарий Глухарев писал об этом царю, о том, что на славянском языке никто у нас не говорит, он мертв. Вот. Но как можно понять богослужение и действительно и Слово Божие? Кстати говоря, и сейчас вообще-то очень, вот не знаю, патриарх все-таки как-то развернулся к русскому языку, чтение Слова Божия по-русски. Вот. А, так сказать, священство пониже, там, благочинные, многие сопротивляются. Ясный факт.
Александр Иванович, да. Вообще-то за рамки выходит немножко нашей
программы. Ну, почему за рамки? Нет, на
хорошо,
каком языке
учить-то? Тогда получайте по полной. Да. Россия, русский империализм, пытался русифицировать Эстонию, Литву, Латвию, русифицировать Среднюю Азию. Они отбежали, и все. И не желают, чтобы их русифицировали. Теперь будем русифицировать богослужение. Ему бежать некуда. Переведем на русский язык. Почему в Царстве Небесном нельзя, как в чужой гостеприимной стране, ответить на гостеприимство? Господь нас принял, выучив язык этой страны. Всегда в религии будет немножечко возвышенный язык, немножечко другой. Ну что, так напрягись, выучи, а то можно прожить всю жизнь в Эстонии, не знать эстонского, прожить всю жизнь в православной церкви и не знать ее традиционного языка. Где тут катастрофа? Что тебе не русифицировали Евангелие или что тебе лень выучить еще один язык?
Да делать не в лени, боже мой, не в лени. А человек, который приходит впервые, он просто отшатывается и второй раз уже не придет туда. Вот в чем дело.
Говорит Роман Анатольевич.
Дорогие мои, дело в том, что в церковно-славянском языке и в русском, если их сравнивать, там всего лишь несколько разных коренных слов. Почему мы знаем слова Microsoft Word? Почему мы знаем слова сайт, фьючерс? Это мы быстро запоминаем. Мы быстро запоминаем пошлые анекдоты. Мы быстро запоминаем сплетни.
Ну, вы старообрядцы. Остановись, Роман
Анатольевич. Ну, я говорю... Ну, при чем тут старообрядцы? Я говорю о том, что всем присуще, всем нам.
А, всем нам? Ну, ладно. У нас звонок из Петербурга. Иошуа, прошу вас.
Добрый день. Вот сейчас выступал очень умно господин насчет перевода. Дело в том, что знать язык означает мыслить понятиями этого языка. И когда Евангелие переводились и Библия на греческий язык, потребовалось 40 или 50 толкователей, которые переводили с арамейского языка на греческий. Без этого, видно, и сейчас не обойтись. Это первое. Второе, одно вещь скажу, только, пожалуйста, не перебивайте. Господа, скажите, пожалуйста, вот вы говорите о посвящении. Дело в том, что согласно свидетельству Руфина, первые фиванские отцы, которые отправились в фиванскую пустынь сразу после Нагорной проповеди, пользовались до Евангелия логиями Иисуса Христа, которые назывались, начинались словами «Говорит Иисус». И действительно, в Ассирихе, в фиванской пустыне в 1897 году и 1904 году были открыты эти логи. И там не только философские, очень доступные понятия христианства. Кстати, предыдущая передача у вас была посвящена этому, но я не посвящен изменили. И в том числе образовательная, воспитательная часть. И часть найдете в Евангелии от Фомы, часть Евангелия от Иуды христиан, то есть первых христиан. Начинаем словами говорит Иисус. Скажите, пожалуйста, вы сами, только без обиды, читали это на арамейском языке, эти логи? Хотя, насколько мне известно, они почему-то во Втором Вселенском Соборе были объявлены апокрифами.
Пожалуйста, ответьте. Спасибо. Так называемое Евангелие Фомы действительно восходит к древнему оригиналу, и, видимо, одновременно в этой части древним источником, четверо Евангелием. Второй Вселенский Собор его не осуждал, просто Евангелие от Фомы не включили в состав Священного Писания. По той причине, что там сплетены христианские мотивы и мотивы внехристианские, гностические. Логии – это не название только фрагментов Евангелия от Фомы. Логии – это название любых отрывков, где записаны изречения Спасителя, и которые, видимо, составляли первоначальный комплекс, вот разрозненные листочки, как блокнотики, листочки, из которых потом был сформирован текст, легший в основу и Евангелия Марка, и Евангелия Матфея, и так далее. Отсюда совпадение между евангелистами. Видеть в Евангелии от Матфея, и тем более в намного более позднем Евангелии, так называемом Иуды, Евангелии иудео-христиан просто не существует, видеть в этом Евангелии что-то более оригинальное, чем текст Евангелия от Анны, Марка, не стоит. Это значительно более все-таки поздние тексты. Поэтому верить в то, что вот где-то есть настоящие Евангелия, я думаю, не стоит. Но это к вопросу об образовании. Видите, Александр Иванович, вот человек, как Бэкон говорил, неполное знание удаляет от Бога. Человек уже знает, что Евангелие – это не только четыре канонических текста. Он уже знает, что есть Евангелие от Фомы. Он еще не знает, что оно не на арамейском, а на коптском. На арамейском оно не сохранилось. Вот, но он уже убежден, что это Евангелие пятое важнее первых четырех. Ну, ему предстоит еще много узнать, значит, стоит
предубеждение.
Ли тогда...
А? Предубеждение.
Как сказать, вот вы привели человека в храм, как вы описываете. Если этот человек убежит от того, что непонятно, стоило ли его приводить, значит, у него, как говорят католики, интенция какая-то странная. Вот, потребительская в лучшем случае. Он зашел в храм, как в магазин заходит. По-моему, такого лучи не заводить.
Я думаю, что он не один. Их таких очень много. Вот они стоят, действительно, ничего не понимая, но хотят вникнуть. Но, к сожалению, и школа-то очень бедная, скудная школа. Если мы вспомним, каких священников готовят у нас. Я могу вам привести пример. Маленький. Тоже знакомый один батюшка в Брянской области, у него большое хозяйство, приход, естественно, бедный, потому что там старухи, полторы старухи на весь приход, то есть у него свиньи, коровы, гуси, дети, жена, не работающая на огороде, вот, он учится в семинарии.
Не работающая на огороде, это
нет, жена, не работающая, точка, на огороде, да, работает, вот, он учится в семинарии. В семинаре себя образовывать ему некогда. Библию он, кстати говоря, не читает, только вот когда на премии там и так далее. Вот. Но знает, что троечку ему всегда поставят. Вот. Он приходит, он, кстати говоря, на вопрос об Иоанне Крестителе, он говорит, что это третье лицо Святой Троицы. Вот. Иоанн Креститель. Так вот, троечку ему всегда поставят, потому что профессор говорит, ну, кто хочет без ответа тройку получить? И выстраивается с открытыми зачетками к нему большая очередь, к профессору. Понимаете, нулевое образование, нулевое. Способен ли он к катехизаторской работе? Нет, конечно, такой священник.
Говорил Александр Зурин, у нас звонок из Ростовской области. Сергей, здравствуйте, прошу вас.
Этим пользуются вот разные секты, потому что Библию толковую сейчас почти никто не издают, а если издают, то мало кто ее знает. Вот. И вот, допустим, Библию трудно читать, даже священники сами, они толком, ну, не все понимают, если правильно разобраться в Библию, как вот у Шукшина есть рассказ «Веру», там пьяный священник, ученый там. Ну, вот спор иеговист, они толкуют, что наша Библия правильно. Они вырывают из контекста, или это другая Библия у них. И вот они трактуют, что Иегова – это Бог, а Христос – это не Бог. И вот они Иегова, Иегова – это Иегова, Библия наша. И вот они уперлись, и они, ну, христианство как? Говорит, у всех своя правда, а Христос говорит, что надо приходить к единой вере. Ну, тысячу сект, тысячу раз, и у всех своя правда. Как определить, где истина?
Спасибо, Сергей. Роман Юрьевич, это ведь вопрос больше ассоциируется со старобрядчеством. Вспоминается герой романа Мельникова-Печерского «На горах и в лесах», который сменил 15, кажется, толков, пытаясь понять, где есть истина. То, что у нас сейчас принято, к сожалению, называть полицейским термином «секта», в старобрядчестве, по-моему, очень удачно называли словом «толк», точная калька с латинского «конфессия». Или, ну да, конфессия.
Понимаете,
согласен.
Если почитать вот такую очень большую книгу небезызвестного Александра Дворкина, которая называется «Сектоведение», и он там, кстати, очень точно, чутко психологически подмечает признаки сектантского мировоззрения. Читаешь эту книгу, и первая мысль, которая приходит на ум, «Московский патриархат один к одному». Поэтому то, что мы говорим, где секта, где не секта, это толк, это конфессия, мы правильные, мы неправильно, это всего лишь стереотипные ярлыки.
Хорошо, тогда чему мы учим, когда учим православию? Различать православие от сект или видеть, может быть, прости господи, православие даже внутри движений?
Когда мы учим православию, мы учим прежде всего любви ко Христу.
А, у нас звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые. Ну, все-таки вы правы, кадры решают все. И мы знаем, какие Сталин подбирал кадры, и знаем, кто управлял, и было специальное при ЦК КПСС управление, которое, в общем-то, набирало поповские кадры. Но я считаю, что язык нужно учить, ведь с чего начинается Библия, что у Бога было слово, а слово – это и чистота, и код своеобразный. И вот я за ортодоксов спокоен, они не пропадут, если будет круглый год суббота, потому что они научились, как работу не замыкая цепь, а размыкая, чтобы и самолеты беспилотники, и роботы, и все это ортодоксы сделали, я думаю. Я хотел бы заметить, что просвещение вы говорите, да, если бы Россию просветили, то наверняка бы и гусы появились бы, и Лютер появился бы у нас, и, в общем-то, Россия бы стала, наверное, самой протестантской страной в мире. Только благодаря тому, что она была не просвещена вовремя, она и осталась вот в таком состоянии. Хотя я считаю, что вот те православные, которые за рубежом РПЦЗ находятся, и вот сейчас к 9 мая они все-таки будут вспоминать Андрея Андреевича Власова, они-то и являются настоящими, видимо, православными протестантами. Спасибо.
Спасибо. Тогда меня смущает вот что. Если готовят студента, он учит музыку. Но зачем? Он хочет стать концертмейстером, скрипачом, композитором, теоретиком музыки, историком музыки. Это очень разные целевые установки. И когда... Вот, а ведь то, что сказал Николай, это очень часто говорят. Вот если мы будем просвещать Русь, то крестьяне опять обрастут баранками, гусями, зазеленится все, заколосится. Татьяна, это ведь то, как вы сказали, я сужу дочек и свое христианское усилие учительские по плодам. А обязательно ориентировать человека при изучении православия на плоды, потому что ведь... Хорошо, мы будем тогда учить православию инвалида, который не может ничего делать. Мы будем учить православию, вот я видел катехизис для аутистов, ну, совершенно такой элементарный, ножка-ножка, огуречек. Учат, хотя какие там могут быть плоды. Вообще вот православие, вот как вы же говорили, чуть-чуть, мне показалось, самое православное – это вот чуть-чуть, что не вот стяжать добродетель, а чуть-чуть хотя бы смирение. А вот эта вот ориентация, когда обучение... Говорится, что учим православие, чтобы спасти Россию.
А не было никакой ориентации на плоды. Это вообще-то...
Плоды, да? Плоды я имела в виду все-таки не материального порядка, а плоды как раз человеческого порядка, личностного. Я не могу сказать, что две дочери, они какой-то занимают необыкновенную, так сказать, нишу в жизни, ну, профессиональной, будем говорить, но они очень законченные личности, законченные в том смысле, что есть некий фундамент, с которого можно развиваться до бесконечности. А мы знаем, что духовная жизнь – это все-таки восхождение. И вот проекция к этому восхождению есть. Это я и называю плодами. Что мы задали некий импульс, по которому можно двигаться. Двигаться дальше и, извините меня, к Царству Божию двигаться. А, собственно, в чем смысл нашего миссионерства, о котором вы говорили? Миссионерство православия.
Говорила Татьяна Макарова, Роман Атолин.
Уважаемые друзья, если говорить о плодах духовного просвещения, просвещения православия, меня очень смутили слова последнего человека, который нам звонил.
Николай, да.
Николай. Он говорил о том, что сейчас, мол, зарубежники, так, дескать, такие просвещенные, они будут вспоминать Власова. Дорогие мои друзья, мы о чем говорим? Почему же эти зарубежники не вспоминают Карбышева, не вспоминают Ватутина, не вспоминают жертв немецких концлагерей? Почему мы об этом говорим в канун великого праздника, 9 мая, когда наш народ спас мир от этой коричневой чумы? И в результате вот что, вот понимаете, какая перемена мировоззрения, метаноя с обратной стороны. Только не снизу вверх, а сверху вниз. Когда мы говорим о том, что, дескать, зарубежники, они такие просвещенные, они будут вспоминать Власова. А сами-то, ну что, аплодировать этим?
Я думаю, что они будут не только Власова.
О чем мы говорим?
Говорит Александр Зорин.
Ей-богу, начал свет глупеть.
Да нет, я думаю, что, знаете, учитель не учить православие, да учить можно, научить можно чему угодно человека, чему угодно. Вот.
Но... Вы еще зайца с барабаном вспомните, Александр Иванович. Звучит очень, наверное, так.
Очень даже кстати. Ну, а что говорить, боже мой. Учить надо каким-то нравственным основам жизни.
Хорошо. Вот. Тогда скажите мне, Александр Иванович, такой вопрос я задам. Чем то, что описала Татьяна, отличается от идеала русской, а может быть, все-таки лучше сказать, советской интеллигенции, воспитать человека, который бы не был хапугой, был бы честный, был бы скромный, не гнался бы за материальным, ну, такой вот перемен.
Это мораль относительно, я понимаю, к чему так. Вы клоните. Это мораль относительно, беспочвенно, понимаете? Почему они вот эти воспитанные в советской морали, думают, а почему я не могу быть хапугой, когда все хапают? Так что вы своими...
Нет. Ну... Я хочу сказать, что установки, которые были предложены в течение 70-80 лет, они, в конце концов, ведь не принесли никакого результата. Ведь при всех попытках не было воспитано тот контингент людей, который бы, которым можно было бы любоваться, который мог бы быть опорой. Простите, развал сегодняшних дней. От чего? Именно от того, что корни там, в аморальности и безнравственности там. Значит, создать личность достойную не удалось, не хапающую.
Нет, не знаю первой заповеди, не удастся никогда.
Это говорил Александр Зорин, слово Романа.
Дорогие друзья, я как самый молодой из вас, но вы, конечно, пожили в советской эпохе, я родился только в 1985 году. Я не знаю, если бы у меня была вторая жизнь, я бы ее прожил в советское время. Потому что если сравнивать мораль советскую и мораль сегодняшнюю, при условии того, что если человек хотел ходить в церковь, хотел верить в Бога, он верил. Лихачёв публиковал публицистические...
В смысле, в советское время?
В советское время.
Как понять?
Очень просто.
Роман, милый, вы доказываете как раз свою молодость, необыкновенную молодость.
Нет, я доказываю то, что в любое время количество верующих одинаково.
Я даю справку. Вот буквально свежий мемуар о советских временах, я читал Киры Анзимировой «Бессмертной», она там рассказала, я этого, конечно, делом не знал, как ее сын Андрея Бессмертного выгнали, почти выгнали, выгнали из комсомола и пытались выгнать из института в начале 70-х годов, это был в ГИК, за то, что застукали на крестном ходе. Ну, и донос был соответствующий. Когда сегодня говорят, что при советской власти не было гонения на религию, оно, конечно, не
гонение.
Я
этого не отрицал.
А.
Но любой человек при любой власти, если он хочет, вот он пойдет.
Да нет, ну, я вам скажу, мы идем в церковь на Пасху в Новую деревню. Там мощный железный
какой год, какой
кордон.
Год?
Это
да
ну,
все
год,
годы.
Наверное, 78-й, может, 80-й. Там мощный кордон милиции и комсомольских работников. А я иду с какой-то, ну, с девочкой, по-моему, у нас гостила. Девочку отсекают от меня, не разрешают вести. Я говорю, это моя дочь. И так вот решительно на это вообще-то настаивал. И то же самое было с другим. Ну, что вы, боже мой.
Нет, жаль,
что
вы... Об этом даже да, конечно, говорить это просто.
И... Давайте это да, не будем да, ругать да, советскую
конечно,
власть. Не будем, мы не ее будем. Простим. Не хотя она хочет, чтобы мы ее ненавидели. Да. Нижний Тагил, Валентин, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вот у меня вот такой вот вопрос есть такой и к вам, и одновременно к слушателям. Как это вот православие будет соотноситься с заповедями Господними, которые Всевышний нам заповедовал, не создавать себе других кумиров, не поклоняться никому? И как это все будет вот с Богородицей и со всем остальным соотноситься? То есть до четвертого поколения обязано наказанным быть и православные, и все, кто, кроме как единому Богу, поклонится. Вот это вот первый вопрос. И второй вопрос. Вот тут вот что-то вы сильно зверски напали на тех, кто Андрея Андреевича Власова тут собрался поминать. А ведь Сталин еще зверее был, ну вы его поминаете, как освободителя-победителя, хотя он и был затравник всей этой вот бойни и кровопролития.
Спасибо,
вот
Валентин.
У меня два таких вопроса да. есть. Как
говорит можно? Роман Анатольевин.
Абсолютно не согласен с уважаемым Валентином, то, что Иосиф Виссарионович Сталин был затравленником всей этой бойни. Просто, да, почему Сталин, ну, мы сейчас уйдем немножко в историю.
10 секунд. Пример того, как надо учить православию. Кратко.
Как надо учить,
тоже учили
как
православию?
Надо учить православию?
Его учили. Вы подайте личный пример и в течение 40 секунд ответьте на два вопроса.
Первое. Поклонения бывают разные. Одна природа поклонения Богородице, другая совсем Богу. И второе, касательно Иосифа Виссарионовича Сталина, откройте учебник по истории 10 класса. Спасибо.
И что мы там найдем? Я уже его не откроет наверняка.
Ну, опять же, как смотря какой учебник по истории. Но говорить о том, что Сталин был виновен в том, что началась война, о чем мы говорим, ну, люди добрые?
Ром, ну, мы договорим это потом. Я думаю, что нас...
Кулары,
да, конечно.
Мы через недельку-то сделаем, наверное, тогда программу, если это такая горячая, 9 мая. Вот, а я тогда уж позволю себе подвести некоторый итог. Действительно, может быть, самое важное, как сказал сейчас Роман, что разный смысл, разная природа. И, может быть, обучать православию означает помогать видеть за формой. Да, формально... Статуя Николая Чудотворца Можайского – это такой вот идол, которого носят или носили раньше на крестном ходе, как носили, может быть, древние ассирийцы своих языческих богов. Вот формально генерал Власов – предатель, формально Иосиф Виссарионович Сталин – генералиссимус, и формальный Господь Иисус Христос – государственный преступник и так далее, и так далее. Проникнуть за форму. Суметь показать, что форма не пустая, если она не пустая, потому что иногда православие учит, а демонстрирует-то пустоту. Поэтому, видимо, ответ будет такой, что православие научить можно, но делать надо трудно, коротко, ясно. И мне кажется, что наши сегодняшние гости продемонстрировали еще одно непременное условие для тех, кто хочет учить православие, условие, которое редко соблюдается. С сердцем, не холодно, не гламурно, а от всей души. Всего вам доброго. На этом программа «С христианской точки зрения». Вел ее Яков Кротов, участвовали Андрей Макаров, Андрей Зорин, Александр Зорин, Татьяна Макарова, Роман Анатольевин. Закончено. И через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о выступлениях трудящихся на 1 мая и о защите трудовых прав.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власти палестинской автономии должны выбрать между миром с Израилем и
Всем
миром с Хамасом. Семь
кандидатов в президенты проходят по этому делу в качестве
обвиняемых. Если руководство страны немедленно не сменит политический курс, то международные меры...
Он действительно был очень крупной личностью и большим.
Сангай получил 27 тысяч 51 доллар.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».